Радыё Свабода. У студыі Юрай Звушняков. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сергей Коваленко адзначае дзень нараджэння за кратамі, галадуючы 29-й дзень. На круглым столе ў Менску выступілі з ініцыятывай абвясціць 2012 год годам памяці ахвяраў таталітарных рэпрэсіяў. Гэтыя ды іншыя тэмы на працягу найбліжэйшай паўгадзіны. Прокурор Валерий Сайкоўскі, які прадстаўляў дзяржаўнае вінавачанне на судзе супраць праваабаронцы Алеся Беляцкага, прызначаны намеснікам начальніка следчага камітэту па Менску. Тым часам сам Алесь Беляцкі з жодзінскай турмы паведаміў, што атрымаў віншавальны ліст ад Вацлава Гаўла, напісаны незадоўга да смерці былога чэшскага прэзідэнта. Далей Валер Каліноўскі.
Валерий Сайкоўскі да Новага году працаваў начальнікам аддзелу па наглядзе за выкананнем падатковага і мытнага заканадаўства пракуратуры гораду Менску. Мінулай восень яго прызначылі дзяржаўным авінаваўцам па справе супраць Алеся Беляцкага. Па выніках разгляду гэтай справы ў судзе Сайкоўскі заявіў, што віна Алеся даказаная і запатрабаваў пакараць яго 5 гадамі турэмнага зняволення з канфіскацыяй. Суд падтрымаў пракурора, прысудзіўшы Алесю 4,5 года турмы. Цяпер пасада Сайкоўскага ў Менскай пракуратуры вакантная, а сам пракурор перайшоў з падвышэннем у следчы камітэт Рэспублікі Беларусь, які фармуецца паводле ўказу Аляксандра Лукашэнкі. Валерий Сайкоўскі мае званне саветніка юстыцыі, што адпавядае вайсковаму званню падпалкоўніка. Цяпер ён працуе на пасадзе намесніка начальніка следчага камітэту па горадзе Менску. Такім чынам, на касацыйным разглядзе рашэнне першамайскага раённага суда па справе Беляцкага ў Менскім гарадскім судзе, які прызначаны на 10 раніцы 24 студзеня, Сайкоўскага хутчэй за ўсё не будзе. Паплечнік Алеся Беляцкага Валянцін Стэфановіч навіну пра кар'ерны рост пракурора Сайкоўскага пракаментаваў наступным чынам.
Відаць, такім чынам улады аддзячылі яму за зробленую працу. Ну, это пацвярджае тое, што гэта не была незвычайная справа, як хочуць сказаць улады, а выключна палітычна матываваная справа.
Валянцін Стэфановіч невысокай думкі аб прафесійных якасцях пракурора Сайкоўскага. Ягоныя аргументы на судзе былі непераканаўчымі, мяркуе праваабаронца.
А некаторыя пытанні сведчылі ўвогуле пра тое, што чалавек неяк так слаба арыентуецца ў спецыфікі праваабарончай дзейнасці ў прынцыпе. То есть пытанне, ці зарэгістраваўся Беляцкі як індывідуальны праваабаронца, ну, я не ведаю, як юрыст можа такого кшталту пытанне задаваць.
Тым часам праваабарончы цэнтр «Вясна» збіраецца на гэтым тыдні пералічыць усе сабраныя ад людзей грошы на аплату штрафных санкцыяў, прысуджаных Алесю Беляцкаму. Праваабаронцы спадзяюцца, што гэта змякчыць вырак Алесю. Сам Алесь Беляцкі ў лісце сябрам паведаміў, што атрымаў ліст з навагоднім вічаваннем ад Вацлава Гаўла, які той напісаў незадоўга да смерці. Алесь Беляцкі быў знаёмы з Гаўлам. У 2006 годзе ён атрымліваў з ягоных рук прэмію «Гомо Гоміні». Валянцін Стэфановіч.
Ён даслаў нам ліст такі натхнёны гэтай падзеі, што ён атрымаў такі ліст. Ліст прыйшоў да яго значна пазней, чым навіна аб тым, што Вацлаў Гаўл памёр, і да яго ён так гэта вельмі ўразіла яго.
Днямі атрымала новы ліст ад Алеся і жонка Беляцкага Наталля. Ліст быў напісаны 5 студзеня, а прыйшоў з жодзінскай турмы толькі 14-га. Алесь у ім распытвае, як прайшло пахаванне ягонага бацькі Віктара Устіновіча, кажа Наталля.
Ну, от ён піша, што апошняя сустрэча была вельмі сумная. Это вот калі мы сустрэліся там у моргу. Ну, добра, што так атрымалася, інакш бы я сябе пачуваўся зусім бы кепска. Я і так адчуваю сябе вінаватым, што не змог быць на пахаванні. Да нічога не зробіш.
Паводле Наталлі Пінчук, Алесь Беляцкі паведамляе, што ў турме атрымлівае шмат лістоў са словамі падтрымкі і пераказвае ўсім падзяку.
З Менску Валер Каліноўскі. З вамі Радыё Свабода і зараз слова нашаму слухачу.
Меня удивляет и поражает услышанное по свободе выражение. Репрессии против политзаключенных. Вы только вдумайтесь, ведь само заключение и содержание в тюрьме под стражей невиновных, достойных, культурных, грамотных людей, экс-кандидатов в президенты, уже является репрессией. Так как же тогда нам всем осознать и не содрогнуться от того, что Лукашенко творит с репрессированными политиками в тюрьме? Правильнее сказать, в тюрьмах Лукашенко творит беззаконие, и репрессии против репрессированных политиков. Ему мало посадить на нары за колючую проволоку своих оппонентов. Ему надо полностью изолировать человека от всего белого света, от людей, от близких, от маленького ясноглазого сыночка, которому его отец писал сказки из тюрьмы, который даже из тюрьмы воспитывает своего малыша через свои письма, пропитанные любовью и нежностью. Какая же должна быть зависть и ненависть у Лукашенко, что он решил и эту связь отца с сыном оборвать? Но Лукашенко просчитался, ведь цветочки живые, и сынок вместе с своей мамой их поливает. Ведь папа просил ухаживать за ними, пока он не вернется. Не надо плакать. Улыбнитесь, люди, и хоть мысленно пожелайте добра и терпения малышу и его маме, папе и всем, кто так нуждается сейчас в вашем понимании и поддержке. Татьяна, Минск.
Звонки на свободу.
Вольный микрофон для наших слухачев.
Телефонуйте на Минский номер 266-39-52.
Телефон «Аутоотказник» уключенный круглые сутки. Працаўнік мікашэвіцкага прадпрыемства «Граніт» Алег Стахаевіч апынуўся пад пагрозой звальнення ў сувязі сваёй актыўнасцю для стварэння на прадпрыемстве незалежнай прафсаюзнай суполкі. Паплечнікі Стахаевіча заяўляюць, што не адмовяцца ад ідэі незалежнага прафсаюзу, не зважаючы на ціск з боку адміністрацыі. Як сітуацыю ацэньваюць у Федэрацыі прафсаюзаў у Беларусі і ў асяроддзі незалежных прафсаюзаў, высвятляла Галіна Бакунчык.
Масавы сыход працоўных з прафсаюзаў, якія належаць праўладнай федэрацыі пад кіраўніцтвам кадравага чыноўніка Леаніда Козіка на прадпрыемстве «Граніт» не адзінкавы выпадак. Падобным чынам разгарнуліся падзеі і на сельскім будаўнічым камбінаце ў Віцебску. У кіраўніцтве федэрацыі гэта не каментуюць, а прадстаўніца прэс-службы Вольга Зуёнак паведаміла наступнае.
Вы знаеце, когда у нас будуць какие-то каментарі па гэтаму поводу, мы ўсё размясцім на афіцыйным сайце, пожалуйста, смотрите, і там будуць каментарі по ўсім тым вопросам, которые вы мне задаете. Пока нет.
У отказ на инициативу створения незалежного профсоюза администрация сельского будовничего комбината в Витебску распочала тиск на працовных, які написали заявы про выход с ФПБ. У вынику частка людей откликали свои подписи. Кіраўнік Менскай суполкі прафсаюзу радыэлектроннай прамысловасці Ігар Комлік гэтак пракаментаваў сітуацыю.
Мала давяраюць афіцыйным прафсаюзам рашэнне сваіх нейкіх вопросаў, звязаных з трудавымі адносінамі, да і не толькі трудавымі, но і сацыяльнымі. Відзяць, што развіваць незалежныя прафсаюзы. Але ж якраз такое праяўленне інтарэсу людзей к незалежным прафсаюзам палохае адміністрацыю, баіцца, што калі ў них на прадпрыемствах калі возникне такой прафсаюз, то яны тоже лишацца сваіх працоўных мест. Таму яны так жорстка і падаўляюць.
У выніку сваёй актыўнасці кіраўнік незалежнай прафсаюзнай суполкі «Граніту» Алег Сахаевіч увогуле апынуўся пад пагрозай звальнення. У яго адабралі правы кіроўцы, тым часам, як ён працуе на машыне МАЗ. Гаворыць старшыня свабоднага прафсаюзу металістаў Васіль Леўчынкаў.
Напэўна, у краіне нейкія перамены праходзяць. Гэта такі званочак, што перамены патрэбны. Людзі ўжо, нават страх потеряли. И, конечно же, ищут інший шлях, як полепшить заробок, умову працы. То администрация мало что пробила профсоюзов. И это стекаль робить. Примушая администрацию давить на профсоюзы, как их не было. Насколько я ведаю, керовниками на вот липе, наверное, будет, когда они будут незалежны. Можно об не очень домовиться.
Незважаючи на тиск, працовная граниту и сельского будовничего комбинату не мают намеру отступаться от идеи створения незалежных профсоюзов на своих предприемствах. Намеры працоўных каментуе старшыня свабоднага прафсаюзу беларускага Міхаіл Кавальку.
Люди видят, что реально профсоюзы, те, которые входят в федерацию, как и сама федерация, они же не представляют интересы рабочего класса. Она представляет интересы нанимателя, а если брать федерацию, то интересы существующей власти. Ну, не может председатель федерации нормально защищать интересы рабочего класса, если он был замглавы администрации президента. То есть это уже еще одна ветвь власти. Ну, а какая реакция может быть у властей, если им не нужны вообще независимые люди? Они этого боятся.
Напрыканцы снежня некалькі сотен працаўнікоў «Граніту» выйшлі з прафсаюзнай арганізацыі і ўвайшлі ў суполку «Незалежная прафсаюзу гарнякоў». Цяпер яны спрабуюць зарэгістраваць сваю арганізацыю выканкамі Лунінецкага раёну.
У працяг гэтай тэмы нашае пытанне. Карэспандэнт свабоды цікавіўся ў людзей на гарадзенскіх вуліцах, якім прафсаюзам яны больш давяраюць, афіцыйным ці незалежным, і што думаюць пра сённяшняе становішча прафсаюзаў у Беларусі.
У нас вообще нету профсоюза. Эта организация государственная не выполняет свои функции. Распределяет талоны какие-то непонятные там бассейны. И все, реально это организация, которая призвана защищать человека труда, правильно? Отстаивать интересы трудящихся перед руководством. Этого нету. Это как раньше профсоюз был школой коммунизма, так что сейчас он то же самое, ничего не поменялось. Если бы он был, это было бы противовес власти, противовес беспределу власти. Если бы был независимый профсоюз, реальный, рабочий. Я только за это, конечно.
Не доверяю. Ну, естественно, я работаю на госпредприятии, все как положено, обещают и подбавить, и надбавить, но никто не надбавляет, не прибавляет. Ну, раньше правком, там, это все было профсоюз, давали там какие-то путевки.
Могу сказать, что профсоюзы у нас, конечно, только державные. А когда они державные, они подвладны одному человеку и всей этой системе. Тому они выполняют то, что выполняют и остальные организации, которые подвладны одному человеку. И толку тут не будет. Профсоюзы, яны павінны напрацаваць якісьці вопыт. Я маю на ўвазі незалежныя, таму што пакуль яны будуць вучыцца, пройдзе год, другі, трэці, пяты, дзясяты.
Ну, я про это мало что знаю, про профсоюзы. Я не разбираюсь в этом, скажу честно. Мне главное, чтобы молодежь дали хорошие рабочие, чистые места. Потому что я инвалид второй группы. Для инвалидов тут вообще нет никаких работ. И они не защищены, у них очень маленькие пенсии.
Ну, независимость всегда, конечно, лучше, чем державная.
Нет, не доверяю. И считаю, что это ненормально, что нет независимых профсоюзов практически. Это не должно быть, потому что я предприниматель. Есть же содружность, относительно независимый профсоюз, но разгуляться ему тоже не дают.
Здесь вообще все ненормально сейчас. Полностью. Политика, правительство и самого президента. Нет, не доверяю. Я сейчас никому не доверяю. Только на самого себя нужно надеяться. Но я думаю, что и незалежный профсоюз, в конце концов, может быть таким же, как и при Советском Союзе. Сначала нужно хорошее правовое государство, а потом уже говорить о профсоюзах. Все равно, какой бы вы ни поставили профсоюз, его задушат в корне.
Опытание на городинских улицах. С вами Радио Свобода, тема дня. Активист консервативно-христианской партии БНФ Сергей Коваленко 29-й день голодуя у Витебском следственном изоляторе. Александр Лукашенко звольнил первого наместника министра внутренних справ в Беларуси Олега Пекарского. Координационная рада по проведению народных сходов начинает кампанию активного бойкота выборов у Палату представников. Белорусская громадскость, историки и представники интеллигенции провели у понеделок круглый стол на тему политичной репрессии, истории и сучасность. На им выступили за инициативу обвестить 2012 год годом памяти ахвяров тоталитарных репрессий. У понеделок на 58-м годе життя помер скульптор Владимир Жбанов, автор скульптуров, поставленных на улицах и у скверах Менску. У Кастрычніцкім районным суде Витебску у понеделок почался разбор справы Петра Иванова, якого затримали подчас распаўсюджвання листовок с закликом до солидарности с Сергеем Коваленком. Активист консервативно-христианской партии БНФ Сергей Коваленко 29-й день голодуя у Витебском следчим изоляторе, протестуючи супрать арышту и обвинувачення у порушенні режиму отбывания покарання. Репортаж Бронислава Станкевич.
Суддзя Інна Грабоўская разбирала справу, распечатую паводле міліцейскага протоколу, складзенага на грамадзяніна Российской Федерации, сябра партии «Адзіная Россия» и активиста кампании «Гавары правду» Петра Иванова 9 студзеня. Принамсі у гэты день спадар Иванов даведаўся, что его виноватить у нецензурной лаянцы. Але у день затримання отбылося гэта яшчэ 6 студзеня, на яго был складзены зусім інший документ. У ім і был згаданы распаўсюд улёток с закликом прыйсці на суд до Сергея Коваленки 12 студзеня, удакладняе спадар Иванов.
Когда меня задержали, был составлен один протокол, причем под диктовку там сотрудников КГБ, что призыв о том, что встречаемся на суде, вот эта фраза является призывом к тому, чтобы массовое гражданское неповиновение. Я сказал, что храм правосудия – это как раз в цивилизованном обществе то место, где разрешаться должны споры.
На судовом процессе был и кадровый войсковец, капитан-лейтенант морского флоту Петр Иванов розповів, що 6 студня його затримали, ледве тільки надійшов от слупа, на яким промацував у улетку. Сведки милициянты засвечили, что спадар Иванов под час затримания их ображал. Один милициянт твердил, что Иванову бредкословил, когда его попросили показать пакет с улетками, а другие, что затриманный нецензурно выказывался уже в милицейской машине. Тем не меньше, у кватеры Петра Иванова провели огляд, а по сутности пиратрус. Гэтких следчих деяний справа про банальное хулиганство явно не вымагала, лишить активист. Отповедно, у него есть подставы мерковать, что затримали его с политичных мотивов. Судья Інна Грабовская вирішила протягивать справу, запотребовавши додатковые документы, датичные инциденту. Протяг разгляду призначены на 27 студеня. Петр Иванов каже, что они не шкодуют про свою солидарность с Сергеем Коваленком.
Я считаю, что это позор любому государству, власти, если в стране есть хотя бы один политический заключенный.
Поколь группа витебских активистов была в суде над Петром Ивановым, еще несколько человек накировались у СИЗА, где находится Сергей Коваленко, якому сегодня исполнилось 37 годов. Про это оповела Татьяна Северинец.
Отправили телеграммы веншовальные, написали, что он герой. Ожидали его, конечно, здоровья, худкого вызвали. И Кабендеров себе, потому что 29-й день голодовки, тем больше сегодня, когда мы пришли в СИЗА, мы догадались, что Сергей лежит под капельницей. Вводится ему некий подтримливающий раствор. На жаль, клетки нам задать не удалось. Поэтому клеточки мы уручили матуле Сергея Лидии Владимировне.
Свояки из неволенного активиста звернулись у следчий комитет, как Коваленку выпустили с подварты под грошовый заклад. Питание про гэткую махчимость будет вырашаться тягом 15 дзён, сказали жонцы Сергея Коваленки. Активисты виноватить у порушении режиму отбывания умовного покарания за бел-червоно-белый стяг, вывешены на новогодней елце 7 студеня 2010 года. Супроць Коваленки распочали криминальную справу, якую свояки и адвокат активиста просят скасовать на подставе отсутности складу злочинства.
З Вітебску Броніслава Станкевич. Ви застаєтеся на хвалях Радіо Свобода. І знову слово нашим слухачам.
Довідавшися про лёс політв'язнів Миколи Статкевича і Сергія Коваленки, приходиш до виснови, що ми всі, уся Білорусь у турмі, достатково двом міліціянтам скласти протокол, і ти в турмі. Білорусь стала турмой народа. Якая ганьба! Миколай з Мінщини.
19 числа зажгут свечи у Красного костела. Помолитесь, люди, за матерей и отцов, у которых не выдержало, остановилось сердце, за те голоса матерей и жен, которые непереносимо от боли слушать, Аллы Санниковой, старенького отца Николая Старкевича, Ульяны Захаренко, Ольги Завадской. Люди, помолитесь и за Диму Дашкевича. Димочка, продержись, у тебя есть наска, вдвоем как-то легче. Автухович, и я вас очень прошу, продержитесь. Мы все понимаем, у вас не было другого выхода. Я знаю, что есть закон бумеранга, который возвращается к тому, кто его запустил. Нина, пенсионерка, 76 лет, город Минск.
Круглые сутки мы чекаем ваших телефонований. У наш минский номер 266-39-52. Телеканал «Беларусь-1» показал документальный фильм про справу былого отчольника войсково-поветренных силов и противоповетренной обороны Беларуси Игоря Азаронка, який месяц назад был осужден поводле обвинувачения у хабары на 9 годов зняволення. Про фильм и про Игоря Азаронка далей Олег Грузделович.
Устужку про Игоря Азаронка, показанную на белорусском телебачении, не вошла реплика разжалованного генерала на адрес судей после обвещения присуду. «Марионетки, будьте вы проклятые», – у голос заявил тогда Игорь Азаронок. Але гэтыя словы и не могли трапить у телеэфир, бо журналисты БТ на обвещение присуду не приехали, хоть представников медиа у залю у той день пустили. Затое фильм про Азаронка был насыщенный кадрами, знятыми зусім не журналистами, а оперативными супрацовниками. Ці трымалася пераканаўча. Былы міністр обороны Павел Козловскі кажа, што ведаў Ігора Азаронка як сумленнага офіцера і застаецца адносна яго тых жа поглядаў. Што да вынікаў аператыўнай распрацоўкі былога генерал-майора Азаронка, паказаных на БТ, Павел Козловскі ім не надта давярае.
Я не стаяў рядом, когда яму давалі, если давалі. Я не могу обвинить ни в чем его, но я знал его как честного и порядочного человека. Я знаю, что в нашем государстве очень умело могут подставлять человека. Остальное следствие, если оно было честное у нас, и суд, если был честный, Я был на суде Санникова, видел, как судили Санник. И я выступал на этом суде. Так как я могу о чем говорить в этом государстве? Таких примеров десятки, сотни. Когда человека ни за что, ни про что клевещут, дабы воспитывать других и показать, насколько власть борется с коррупционером. А то, что надо приворовывать эту власть и держит на цепочке чиновников, об этом же не говорят.
Поводле рашэння Верховного суду и материалов фильма про Ігора Азаронка, той брал так званые откаты, певный процент со сделки, якую подпарадкованное ему ведомство заключало с поставщиками. Чи зникне практика откатов после такого жесткого покарання Азаронку? Былый подполковник войсковой контрразведки Валер Костка не лічить, что в Беларуси сапраўды вядзецца борьба с коррупционерами на знищение.
Он мог просто не ведать схем контрразведывательных, он же звычайный военный офицер. Раз сошло рук, два сошло, не первый раз он, видать, это руши. Тут, скорее за все, просто притупление бдительности. Коли он лічить, что он генералу в этой системе, то они все помыляются. И министр Леонов помылялся, и той же Шейман помылялся, и той же Коноплев. Они лечат, что раз они у команды, то они вечно в этой команде. А у диктатора нема команды. Потребен, он на тебя опирается. Завтра ты не потребен, он тебя в тюрьму посадит, и еще красиво преподнесут для громадскости, что он ворог народа.
Совершение объединенной громадянской партии Анатолий Лебедько на початку 2011 года был под арештом у изолятора КДБ «Американка», где тримали подчас следства и Ігора Азаронка. Позднее Анатолий Лебедько становча отгукался про Азаронка вязня и казал про звездки, что Азаронок уваходил у лик людей, которые критично ставились до высшего керовництва краины.
Я схиляюсь все ж таки до того, что были, видать, некая информация об певных настроях, то есть это офицера, а все остальное, коли с такой докладностью, там, заснятыми, с прослуховыванием, и это демонструют, но это означает только одно, что была специальная распрацовка. И у нас богатая такая практика, коли это робить для того, как людей утягнуть вот у загодя подрихтованную пасту.
Старшиня объединенной громадянской партии Анатоль Лябедько. Александр Лукашенко своим сегодняшним указом звольнил первого наместника министра внутренних справ у Беларуси Олега Пекарского. Цитую, за провинности, которые дискредитуют звание супрацовника органов внутренних справ. Пекарский стал другим по лику наместником министра внутренних справ, звольненным с такой формулёвкой за опошние несколько месяцев. При конце снежня был звольнен наместник министра внутренних справ, начальник милиции громадской безопасности Евген Полудень. На той момент Полудень уже находился под арештом, и супроть его была заведена криминальная справа за злоуживание уладою. Олег Пекарский летась у кастрычніку и листопаде выконывал обовязки министра подчас хворобы керовника Министерства внутренних справов Анатоля Куляшова.
Свобода у живым эфиры.
Свежие новины.
Информация только докладная.
Анализ проблемы шматбаковы.
И завсёды звонки слухачёв.
От 6 вечера до полночи.
Повтор от 6 до 8 раницы.
И круглые сутки в интернете.
Ловите свободу.
Сёлета исполняется 75 годов Великого террору 1937 году. 16 студеня белорусская громадскость, историки, представники интеллигенции провели круглый стол на тему «Политичные репрессии, история и сучасность». На этом столе выступили с инициативой обвестить 2012 год годом памяти ахвяров тоталитарных репрессий. Репортаж Гины Студинской.
Удельники круглого стола констатовали, что ушанованием памяти ахвяров репрессий у Беларуси занимается в основном громадскость. Держава от этого ухилилась. Культуроля Хвацлава Орешка кажа.
На жаль, намагания громадскости не завсёды оказываются пленными. Тем не меньше, в свой час миновитая громадскость сдолила хотя бы частково оборонить Куропаты. Дякуючи намаганиям громадскости и просто людей по всей Беларуси ставились помники, стиплые и больше солидные тем ахвярами. Коли бы не громадство, коли бы не люди белорусы, у нас эта память была бы зусім занедбана этим урадом, этой уладой.
Историк Игорь Кузнецов додає.
Миллионы репрессированы, нету ни памятника, ни издано ни одной книги, в котором бы хотя бы государство вложило бы не то, что 1 рубль, а 1 копейку на вековечение памяти.
Навукоўцы-гісторыкі на круглым стале доўга абвяргалі афіцыйную статыстыку пра колькасць рэпрэсаваных. А сын рэпрэсаванага ў 1937 годзе вайскоўца Уладзімір Анімпадыстаў сказаў коратка пра маштаб рэпрэсій.
Я уже 75 годов шаную каждый день моего батьки. 29-го снежные горы стреляли в Гомель. Я тогда был в первом классе. У нас в классе у половы школьников были арештованы батьки. Вот такой был террор.
18 студеня исполняются 23 годы, как была принятая постанова Совету министров БССР об увековечении памяти ахвяров массовых репрессий у лесном массиве Куропаты. У постанове было 5 основных пунктов, и ни один не выкананы, кажа гісторык Ігар Кузняцоў.
Сменілася 6 прэм'ер-міністраў за это время. Когда и Кебіч, и Шушкевич в том числе, говорят, это все про Лукашенко, извините, постановление было принято в 89 году. Но за 5 лет практически ничего не успели сделать. С 95 года по сегодняшний день ни один ученый в Беларуси в рамках никаких государственных проектов не изучает эту тему.
За апошнія 17 годов у Беларуси не оборонена ніводная диссертация на гэтую тему, кажа Ігар Кузняцоў. Таму спадзявацца на дзяржаву не выпадае. Дарэчы, з былых савецкіх рэспублік толькі ў Беларусі няма афіцыйна абвешчанага Дня памяці ахвяраў рэпрэсій. Ёсць такія дні і ва Ўкраіне, і ў Казахстане. У Расіі дзень 30 кастрычніка узаконены рашэннем Верховнага Савету РСФСР. Уладзімір Раманоўскі распавёў пра адказ з КДБ.
Было сказано нам, што дастаточна нас радаўніцы і дзідоў. Почаму нельзя арганізаваць это дзело на государственном уровні, потому што это требует больших средств.
На круглым столе удзельнікі выказалі шмат конкретных прапаноў. Вацлаў Нямковіч кажа:
«Основная наша задача – выявить все месяцы и нанести их докладно на мапу. Это самое большое, что мы можем зробить для наших поколений».
Пісьменнік Василий Яковенко у год кнігі прапанаваў зрабіць кнігу рэпрэсаваных у Беларусі кожнай мясціны, падобную да кнігі памяці, і зрабіць агульную кнігу. Створаны аргкамітэт па правядзенні году памяці ахвяраў таталітарных рэпрэсій, у які людзі запісваюцца шляхам самавылучэння. На сёння ў склад аргкамітэту запісалася 8 чалавек. Спіс адкрыты.
Расказвала Іна Студзінская. З вамі Радыё Свабода. На заканчэнне гэтай часткі праграмы яшчэ раз тэмы дня. Актывіст кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Сергей Каваленка 29-й дзень галадуе ў віцебскім следчым ізалятары, пратэстуючы супраць арышту і абвінавачанняў у парушэнні рэжыму адбывання пакарання. Александр Лукашенко звольніў першага намесніка міністра ўнутраных справаў Беларусі Алега Пякарскага. Каардынацыйная рада па правядзенні народных сходаў пачынае кампанію актыўнага байкоту выбараў у палату прадстаўнікоў. У панеделок на 58-м годзе жыцця памёр скульптар Уладзімір Жбанаў, аўтар скульптураў, пастаўленых на вуліцах і ў скверах Менску.